Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, Рафаэль Ардуханян с нами.
Доброе утро.
Про Америку будем говорить, естественно, в ближайший час. Координаты эфира, смс плюс 7-925-888-88-948. Телега для сообщений «Говорит и Москобот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, пожалуйста, подключайтесь. Но давайте с заметки в политике начнем. Выступление президента США Джо Байдена на пресс-конференции после саммита НАТО не смогло полностью развеять сомнения представителей Демпартии относительно своей кандидатуры на предстоящих выборах.
О, Господи, вообще. И знаете, я из-за этого специально до полчетвертого не спал. Смотрел этот нонсенс, который там был. Самое, ну, я даже уже и не знаю, что, в принципе, просто по сценарию того, что уже было, ничего там, никаких чудес не было. А по остальным там было какое-то хлюпанье, кашляние, путанье абсолютно всего. Вся там, в общем, это уже даже не обращал никто внимания. Абсолютно подобранные все были журналисты. По списку он их всех вызывал.
Никто не проскочит.
Да.
Но душит свободу прессы. Здесь
это, конечно, тоталитарно-авторитарный режим. Мы душим, как говорится, это... Это уже так душим, что дальше некуда. Угу. Вот. И, конечно же, вот эти его... Ну, я даже не знаю, это уже... И шутить даже уже... Вот вы знаете, да, вот шутить уже не хочется. Но то, что он там вызывал, так сказать, Путина, президента нашего, а Владимир Владимирович не вышел, пришлось довольствоваться ему Зеленским.
Леди и джентльмены, президент Путин. Ой, не Путин, Зеленский. А вы же Путина должны победить, я запамятовал.
Да,
и Зеленский говорит, а я лучше.
Я лучше,
по ноптикум,
да,
абсолютно.
Да. Ну, просто вот, я не знаю, как это все комментировать, как все это,
ну, как о чем-то. Вы знаете, говорить? Просто наблюдать, Рафаэль. Просто наблюдать, принципе, потому да. что, ну, во-первых, с Байденом, объективно, то, что он сказал про жену Столтенберга, то, что он Камалу Харриса назвал Трампом, то, что он вызвал Путина туда, ну, правда, там, может быть, он, правда, жаждал, что, конечно, Владимир Владимирович там бы появился, но по факту, налицо просто снижение когнитивных функций у человека,
да.
свидетелями которого вот этого процесса становится весь мир.
Да.
Потому что путание, понятно, там, имен, фамилий, ясно, какие-то обсценные лексика.
Абсолютно, да.
И прочее. Это все ровно вот про то, когда у человека слабоумие развивается.
Знаете, я хочу обратить внимание, вот он каждый раз, я не знаю, обратили ли вы внимание, я убежден, что тот, кто знает английский язык, он постоянно, вот я так стал считать, так штук 15 насчитал во время его этой полуторачасовой билиберды, он каждый раз повторяет, it's not a joke.
Это
он
не шутка.
Каждый раз настолько сам понимает, настолько не уверен, вот это, так сказать, функция, это, в принципе, насколько я могу понимать, специалисты, может быть, это как-то обрисуют, но я это наблюдал вот у детей. Дети, они хотят привлечь внимание, и они хотят себя показать, что они как бы что-то интересное говорят взрослым, понимая, что они...
Могут...
Да, абсолютно. Это, и они каждый раз...
Вот они говорят, ничего смешного, у меня ничего, говорит, ничего
да,
смешного.
Да. Это не шутка. Я правда зеленых человечков видел. Я правда видел трехголовую собаку. Я это. И у него вот это абсолютно уже действительно... Ну, прибавьте к тому, что сейчас уже выясняется. У него, оказывается, уже... Один из ведущих специалистов в Америке по болезни Паркинсона. У него там, по-моему, знаете, многоразовый пропуск в Белый дом. Там, по последним данным, порядка 10-11 визитов за последние 8 месяцев. Причем Карин Жан-Пьер, она абсолютно, ее конкретно напрямую спрашивали на вот позавчерашней пресс-конференции, стоит, как говорится, как пугвица, насмерть. Ничего не говорит. Да, он обследовался у доктора.
Что она скажет?
Ну да, извините, приходил специалист, обследовал болезнь Паркинсона. У него болезнь, я не знаю там чего. Но это... Дело в том, что в американской традиции вот, здесь нет никакой закрытой информации. Они обязаны публиковать это. Все высшие чиновники обязаны свои медицинские, как говорится, рекордсы, так называемые записи, все,
что... Ну, потому что люди же их выбирают, ну, важно понимать, может ты выполнять функции или нет.
А там просто совершенно конкретно уже идет это. Причем самое главное, я на что обратил внимание. Дело в том, что во время пресс-конференции, вот просто, уважаемые радиослушатели, пересмотрите. Я видел, как сидел Салливан. Это значит, там так. Блинкен сидел, между ними сидел...
Салливан, это нацбезопасность.
Национальная угу. безопасность, да. Рядом с ним сидел Остин, а через Остина сидел, соответственно, Блинкен. Так как Салливан и Блинкен ругаются, значит, посадили большого черного дядю между ними, чтобы они не дрались между собой. Но дело в том, что у Салливана трясучка была. Он трясся, у него тоже самая тряслась рука.
Переживаю.
Это уже, я даже не... А знаете, по-моему, это просто уже парень, это какая-то заразная уже вещь у них там идет. У него просто вот тряслось абсолютно вот так вот нервный тик. Как... А он-то чего волновался?
Ну, мало ли.
Нет,
государство в опасности.
Нет, это должность его в опасности. Потому что если Байдена уберут, кому такие пряники типа
вообще, полный блинки нужны? А с Камалой Харрис... с Камалой Харрис... Так.
Да.
С Камалой Харрис, с ней тоже проблема. Потому что... Большие проблемы, потому что налицо, на самом деле, все это вот точно кто-то экранизирует, и надо будет абсолютно гениально экранизировать, но жизнь оказывается гораздо интереснее, чем любой сериал. Потому что должность вице-президента... как бы ты в тени постоянно находишься, но законы прописаны таким образом, что ты в любой момент теоретически можешь стать президентом. А вот здесь история произошла, это цукцванг, потому что у нее не хватает аппаратной силы для того, чтобы продавить себя, Байдена, ну, снимут там по состоянию здоровья, она станет на время вот этого, на время выборов президентом, а там посмотрим. У нее, то есть вопрос как, оставить все как есть, непонятно, может быть, Байден и будет баллотироваться, может, все равно она не будет вице-президентом второй раз. Поставить все ва-банк, риск вообще все потерять, потому что ее карьера, ну, вряд ли ее кто-то будет дальше продвигать. Что делать? И вот непонятно.
Очень самый непопулярный, да? Если есть непопулярный. Последний опрос был, это причем и CNN делали, и New York Times делали, и Gallup, там совместно они свели. Дело в том, что если сейчас приблизительно показатели 48-42 в пользу Трампа, между Байденом и Трампом, соответственно, то с Камала Харрис там 37-53. То есть она еще менее популярна. Я хочу напомнить, дело в том, что ведь в свое время Камалу Харрис поставили на такую расстрельную, скажем так, должность. Угу. 2,5 года назад Байден поручил ей заниматься южной границей.
Да.
За это время 16 миллионов нелегалов проникло. Сейчас вот по последним данным, так сказать, вот это варьируется. Не все они, но тем не менее, вот они сейчас находятся, подавляющее большинство именно в это время проникли туда. Это раз. Второе. Сколько раз была она на границе? Это человек,
тучи
который ответит,
ходят,
да,
хмуро,
один, там, да, один раз.
Один раз,
по-моему. Один раз она съездила туда, в общем, и, как говорится, тему эту закрыла для себя.
А мне кажется, там, знаете...
Ненавидят ее в Техасе, просто
да?
ненавидят. Это там просто уже... И я, кстати, хочу сказать, вот, давайте параллель проведем. Дело в том, что у меня вот на моей ВКонтакте Рафаэль Ардуханян, я там видео выложил, как раз прислали из Нэшвилла. Это штат Теннесси, я хочу напомнить. Как вы думаете, манифестация какой организации там прошла? Ку-клукс-клан.
Они живы?
Они живы, они вышли без балахонов, но со всей атрибутикой прошлись, как говорится, по Нэшвиллу. Вот я просто хочу за всеми этими нашими, знаете, куртуазными и гламурными событиями, типа 75-летия НАТО, упускается вот такая вот эта картина. Вы знаете, я по региональной прессе очень люблю пройтись, а там жизнь, там настоящая жизнь. Вот она, жизнь вот именно такая.
Но интересно, что Камалу Харрис назначали ответственной за разруливание вот этой проблемы на границе, опираясь на ее этническое происхождение.
Конечно.
Мол, если ты латиноамериканка, то, соответственно, ты можешь...
Да
ты
как,
знаешь, как
она
это...
латиноамериканка?
Ну, а кто она?
Господи, там по маме она индианка. Или как, индийка?
Нет, индианка. Так.
Да. Вот, а папа у нее с Ямайки. С Ямайки, но он был работорговец. Он был работорговец. Ее там, вернее, не папа, конечно, там дедушка или прадедушка был, да.
Ну, и, мол, что... она душой чувствует всю вот эту вот боль всего народа, и, видимо, ее бы как-то... у нее хватило бы каких-то компетенций решить вопрос, а не решился. Вот в Белый дом сидеть, хорошо, а грязной работой заниматься,
абсолютно.
Ну, кому охота?
Во-первых, косноязычная, абсолютно. Это ее эти мемы, это ее passage of time, вот эти вот, так сказать, вот все эти ее реплики, это просто какой-то набор, ну, абсолютно... Абсолютная билиберда. Причем Байден вчера заявляет, у него спросили, как вы думаете, сможет в случае чего Камала Харрис стать президентом? Он говорит, конечно, я же ее и выбирал так вот вице-президентом, чтобы
она
могла стать.
Я же ее выбирал
Трампом. Я подумал, да, ну, я не знаю, но есть же какие-то вот основания, там, с какой стати вы решили. Человек, который, ничего не сделал в своей жизни. Ну, ничего, никаких...
А разве это важно, Рафаэль?
Наверное, я не знаю.
Разве это важно?
Вопрос риторический повис в воздухе. Я не знаю, что уже важно. Вы знаете, хотелось бы просто узнать действительно, а что же важно? Вот критерий какой? Вот знаете, есть job description такой. Вот есть президент и есть вице-президент. Вот что вы, чем вы должны заниматься?
Ну, просто, как это, не знаю, вовремя вошла в ту дверь, не знаю, ну... Все что угодно может быть.
Это называется спасибо за то, что вы есть просто. Да. Да, там, да, вот, так что это... Не знаю, здесь вот... и это все, причем, знаете, передается. Вот эти... я смотрю на этот непонятный, так сказать, панель, так называемую, 75 лет НАТО. Вот эти все руководители, которые там выстроились.
Да,
НАТО вообще. Хмурные абсолютно. Абсолютно все убитые какие-то. Потом у Байдена начинает у него риторика, которую он говорит. Он вдруг неожиданно стал орать потом в какой-то момент. И мы, видно, потом сказали это. Он вдруг неожиданно стал орать, потому что...
Нервничали,
да,
думаете?
Детей, говорит, убивают. Ну да, детей. Вот в Чикаго позавчера убили 11 детей. За день уикенд, это у них вот было после Дня независимости, они, значит, 11 человек просто вот так расстреляли на улице, из них там трое, 5, 7, 8 там детей это было. И он вдруг начинает орать, говорит, послушай, а из-за чего это все происходит? Вот эти все убийства, вот это вся, как говорится, там, я сейчас не хочу просто перечислять, вы наверняка, Евгений, слышали, там, изнасилование, убийство малолетней девочки на границе, иммигрантами там из Венесуэлы, из Гаити, кто приехал, там, в общем, ну, страшно, что творится сейчас. И он, так сказать, кричит, мы будем бороться с этим. Так, мужик, ну, 4 года было, ты с кем боролся? С
ветряными мельницами? Ну, просто перед выборами, надо же сказать, перед выборами мы будем.
Ну, это да, ну, так вот все, понимаете, это все с такой
надрывом. Они считают, что проскочит.
Вы знаете, самое интересное, Евгения, что он ведь действительно может проскочить.
Да, понимаете? Очевидно, потому совершенно.
Потому что ведь критерий не только политического руководства сейчас снижен, а, собственно говоря, и вот электорат вот стал всеядным.
Каким-то. Здесь, знаете, мне мысль на эту тему в голову приходила, я тоже думала об этом. То есть почему политики сейчас, ну вот, например, западных политиков, мы видим такую безответственность по отношению как бы к социальным аспектам каким-то. Дело в том, что политики вот прежней формации, там, например, 80 лет назад, 50 лет назад, социальный аспект был очень важен, потому что он как бы давлел в качестве потребности определенной, да, среди электората, там, я не знаю, доступ к воде, к питанию, заработные платы, страховки, нормированный рабочий день. Это все то, что осязаемое, можно потрогать. И эти люди вынуждены были этим, помимо внешней политики. Потом базовое, как бы, так называемое базовое чувство безопасности электората было удовлетворено. Еда, работа, страховка, без оговорок, но все равно. И потом все отвлеклись на внешнюю политику. Но когда у человека удовлетворены базовые потребности безопасности, он начинает рассуждать, ну, о чем-то еще, потому что он не может довольствоваться только ложкой риса, там, и, не знаю, и VR-очками, условно. У человека есть еще какие-то представления о том, как надо, как хочется. А ему говорят, да подожди ты, ну, вот есть у тебя фастфуд какой-то, ну, вот есть у тебя там, я не знаю, страховка какая-то, ну, вот и живи с этим, больше ничего.
Но дело в том, что сейчас уже вот этой, вот, как вы говорите, мисочки риса-то уже нету. Все же это сейчас дорожает, катастрофически причем. Задолженности по кредитным карточкам триллионы долларов уже исчисляются. Внешний долг достиг уже 35 триллионов. Внутренний долг вообще, они сейчас спорят, там больше 150, говорят, триллионов. Это там сейчас цифры варьируются. То есть вот в этой ситуации, в какой сейчас находится вот простой, обыкновенный, скажем так, американец, который видит, за последние данные, вот то, что говорил, это вот Билл Урайли приводит данные по поводу того, 38% поднялся за время Байдена, 38% стоимость бензина, 27% на все, значит, товары первой необходимости подняли. И вот так вот по цепочке пройти, ставка по кредитам, все это выросло абсолютно, абсолютно все выросло. И сейчас вот если так говорить уже, какие-то вещи, даже вот там помощь, допустим, зарубежным государствам, они до сих пор продолжают по инерции жить вот в той парадигме, о которой вы сказали. Ну, у нас все есть, мы еще напечатаем.
Ну, да.
А они уже не могут себе просто это позволить. Американцы не могут себе позволить покупать те товары, которые они всегда покупали. Причем сейчас это первая необходимость, там никто не шикует особо. А Америка не может позволить себе уже вести себя так. Но парадокс заключается в том, что и американцы продолжают жить в долг. И Америка продолжает жить в долг.
А остальные считают, что это норма.
А остальные считают, что это вот такие, они такие умные дети. Ну вот, уважаемые радиослушатели, вы прекрасно же видите иногда среди вашего окружения. Вы видите, что человек, допустим, который вроде бы действительно такой успешный, ну вы понимаете, он живет в долг. Он живет на кредитных карточках, он залез в долги там по уши, потом будет его там приставы ловить, вылавливать, потом будут конфисковывать имущество. Ну как это вот всегда бывает, да, в такой ситуации. И у нас никаких иллюзий по этому поводу нет. Вот Америка сейчас и американцы, они именно в такой ситуации. Я, опять же, не хочу никого хоронить, но те цифры, которые сейчас даже официально показывает и Всемирный банк, и, собственно говоря, и сами американцы, их, так сказать, аналитические службы, Америка по уши в долгах. В Америке нет столько активов, сколько они должны повсеместно.
Но пока они на этом держатся, ну, и пока и все остальные, как это называется, некий межгосударственный, здесь я вижу, договор, что одни других не будут шантажировать чем-то, потому что даже на примере российских замороженных активов, Bloomberg писал большую статью, очень интересно, держатели, крупные держатели западного государственного долга, западных бумаг, но, прежде всего, они пока пришли к европейцам, потому что официально всю эту тему продвигают европейцы, но мы понимаем, что это не без помощи Соединенных Штатов. И пока американцы смотрят на то, как будут расправляться там, условно, саудиты или китайцы с европейцами за изъятие этих денег, не будут. Поэтому, знаете, как впереди себя постоянно кого-то толкают.
А уже, собственно говоря, вот по таким, знаете, предварительным данным уже видно, что и ближневосточные так называемые инвесторы, они потихонечку сворачивают это все, они забирают деньги. Потихоньку этот процесс идет. Понятно, что они сразу не могут это сделать, потому что это обрушит сам рынок этих ценных бумаг, но они постепенно от них избавляются. И самое интересное, что сейчас американцы вынуждены, они выкупают свои же обязательства обратно. А как они их выкупают? Печатают, да, деньги и на эти деньги выкупают они одни фантики, меняют на другие фантики.
Ну, пока эти фантики пользуются доверием и удобством, и плюс шантаж, угроза манипуляции, которые действуют при помощи вот этой выстроенной трансграничной финансовой системы.
И отсюда, кстати, мы видим с вами вот расширение НАТО. Ведь я вот на что еще обратил внимание, выступление и Байдена, и остальных, и Столтенберг, который говорил, они говорили совершенно конкретно, что это уже стало не, так сказать, вот такое, знаете, регионально, а это уже стало абсолютно глобальной силой, и они уже говорят о том, что это АУКУС, это который будет прессовать. Я думаю, что в ближайшее время это просто сольется воедино.
Они будут прессовать вот китайцев.
И они уже, так сказать, говорят о том, что вот в структуру, скажем так, де-факто входит и Южная Корея, они называют конкретно, это Австралия, это Южная Корея, это Япония. И вот сейчас, я насколько понимаю, решается вопрос Филиппин, судя по всему, они втянуты Филиппины туда, потому что колоссальный долг у филиппинцев, и они, конечно, вот шантажируют за счет этого еще всего.
7373948, давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста.
Добрый день,
добрый
Рафаэль.
День. Добрый день.
Да.
Извините, у меня в моем сознании стыкуются две вещи.
Да.
Вот, сейчас я внимательно слушала ваши, значит, цифры, которые вы приводили. 42% американцев, значит, готовы голосовать за Байдена.
Да.
И в то же время идет информация о том, что жизненный уровень большинства американцев падает. Возникает вопрос, значит, что американцы резко поглупели,
или соцопрос хорошо считают.
Да, значит, ну, первое, если вы обратили внимание, я говорил о том, что американцы продолжают жить в долг. И поверьте мне, что я считаю, достаточно поверхностный анализ, который я предложил вашему вниманию, он не отображает всей, как говорится, картины. И она более сложная там, безусловно. Потому что кредитная система и банки, она там выстроена настолько четко, настолько профессионально и настолько глубоко, что вот эти все, как говорится, перипетии, о которых я упоминаю, они не так чувствительны на первый взгляд, как это может показаться. Они постепенно нарастают. Для Америки это очень большой показатель. Вот разрыв, допустим, в 6, 7, 8 пунктов, это очень большой показатель. Потому что существует абсолютно такой ядерный, скажем так, электорат, который будет голосовать за кого угодно, если это будет либеральный, допустим, там какой-то либеральная повестка, так называемая. То же самое обратно. Трамп переломил это дело каким образом? Он вот эти колеблющиеся штаты, причем вот уже сейчас мы говорим о Пенсильвании, которая была все время такой либеральной, она сейчас вернулась, Мичиган, Вайоминг, Миннесота, очень многие, они сейчас вот из колеблющих штатов превратились вот в так называемый красный, то есть сторонники республиканцев. Поэтому процессы, которые и политические, и экономические, они происходят достаточно динамично, но и достаточно, скажем так, не так явно, не так это. Да, и поэтому многие американцы, они пока еще этого не видят. И когда будет обрушение как таковое, ну вот в истории Америки это было 100 лет назад почти, да, Великая депрессия 1929-33 годов, она уже вот так от себя как раз и покажет в той или иной степени. В 2008 году это было тоже недавно. Это тоже в какой-то степени сыграло свою роль, когда от республиканцев перешли там к либералам, допустим, к Обаме пришел к власти. То есть эти потрясения, они идут, они будут. Но я еще раз вот хочу сказать, что то, что я сказал, действительно, электорат в Америке становится, и, может быть, уже стал достаточно всеядным. Вот на что вы обратили внимание, уважаемая радиослушательница, это действительно есть. Ну, я не буду называть их дураками-глупцами, но всеядные, да, есть такие.
Почему вы смотрите на западных политиков? У нас есть свои. Давайте напомню Рафаэля Донского, потому что мы, вот нам обещали за обсуждение западных политиков бесплатно проезд в электробусе.
Да?
Да.
Ну, ясно.
Вот, за карту тройка, за проездной мы обсуждаем. А если серьезно, послушайте, у нас, это не мы придумали обсуждать Америку, в принципе, вместо нас. У нас есть на радиостанции, есть и другие программы тоже. Но исторически сложилось, что российское общество мыслит глобально. У нас это не мы придумали, не Ельцин придумал, не Путин придумал. Так сложилось исторически. Посмотрите, пожалуйста. Вот. И еще есть другая проблема. Не обсуждая Америку долгое время, у нас все воспринимали за чистую монету. Когда особенно там американцы стали хорошо работать с нашей аудиторией. Что это град на холме, что это прекрасно, что, конечно, везде есть какие-то прекрасные... Но мы почему-то забыли о том, что есть и черные, и белые. А вообще-то есть жизнь, которая довольно сложная. И тот абсурд, который сейчас в Соединенных Штатах Америки происходит, нашими логичными мозгами очень сложно принять. Но по факту это обсуждать нужно, потому что это, правда, политическая трагедия, которая разыгрывается на наших глазах. Вот и все.
Ну и правильно. А потом, ну, понимаете, ну, это же мы взаимосвязаны. Хотим мы того или не хотим. Две крупнейшие ядерные державы. Давайте так по-простому. И только две страны в мире, простите за такой черный, скажем так, юмор, может быть, если хотите, только две страны в мире могут уничтожить нашу бедную планету, которую Господь Бог создавал столько-столько много миллиардов лет. Это Россия и Америка. Ну, естественно, они говорят о нас, мы говорим о них, это совершенно точно. А потом, ну, каждый раз мы, по-моему, подчеркиваем, что те проблемы, которые мы высвечиваем, границы, иммиграция, инфляция, правда?
Ну, конечно, мы это,
ну, конечно, мы, конечно. И, кстати, зайдите на мой, так сказать, еще раз, ВКонтакте, я там как раз и публикую очень много материалов, и как раз говорю о том, что очень многие проблемы, это они у нас, проблемы мигрантов, у меня там новые материалы появились, зайдите. Кстати, недавно у нас тут, знаете, посол Лин Трейси отличилась. У наших дипломаты в Америке сидят как в осажденной крепости, их никуда не выпускают. А эту послиху, извините, ее, так сказать, в Московский городской суд пригласили. Она спокойно туда приехала, прошла туда, присутствовала на заседании этого негодяя Орлова, который нас обзывает фашистским государством, и о ребятах наших про СВО, так сказать, ложь распространяет, сейчас получил срок. А она туда приехала бороться за права. Я не могу понять, почему мы пускаем их туда? Вы можете представить, чтобы наш посол куда-то там поехал? Помните, он, этот наш посол заговорил там с каким-то генералом, так его там чуть не как говорится, не убили, буквально растерзали. А у нас посол Америки, враждебное государство, разгуливает по Москве. Пожалуйста.
Потому что мы не такие.
Да, мы не такие,
новости, я сейчас забываю. Новости, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35 в столице радио... Нет, 34, вру. 34 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян с нами.
Доброе утро.
Журналист и американист. Интересно, что американские колумнисты по итогам дебатов, которые были у Байдена... Это один провал. Теперь саммит НАТО. Странно тоже все это выглядело, но, правда, говорили, что Украине будем помогать, какие-то даже будем группы сил готовить. Это тоже очень интересная история. Американцы собираются еще дальнобойное оружие размещать.
И они собирают.
В Германии, угу. Да. Но самое главное, американские, некоторые колумнисты, в частности, Вашингтон-Пост, вышла большая колонка, и там колумнист говорит о циничности того, как сейчас пытается выкручиваться Белый дом, в части Байдена. То есть, а что случилось? А мы не знали. А как так? А прям энтропия-то накопилась, все, и надо куда-то этот выход теперь искать.
Вообще, конечно, я вот думаю, мы еще даже и предположить себе не можем те последствия вот президентства этого Байдена, какой урон это нанесет не то, что даже международному, скажем так, сообществу, а прежде всего самим Соединенным Штатам Америки. Потому что это настолько уже зашло все, настолько далеко стало. Это, знаете, это стало сначала страшно, потом смешно это было, потом нам опять страшно, потом опять смешно стало. Сейчас уже не смешно. Вот сейчас уже как-то... Люди стараются, знаете, просто посмотреть на это немножко по-другому. Вот этот, так сказать, психопат, который это пытается из себя строить президента, это уже человек, который пугает, ну, настолько близких людей. В частности, вот еще буквально три дня тому назад я слышал, как и Нэнси Пелоси, это бывшая спикер парламента, Шумер, лидер, соответственно, большинства пока еще демократического в Сенате, они говорили, значит, что мы поддержим Джо. Сейчас риторика полностью поменялась уже. А уже для них это становится. Нэнси Пелоси говорит, ну, это как ему совесть подскажет, вот пускай так он, как говорится, и действует. Шумер тоже начинает потихонечку сливать. А почему начинает сливать? Вот это тоже подлость определенная. Дело в том, что у него за день до всего этого была такая встреча со своими спонсорами, то есть теми самыми людьми, которые его спонсировали. Один из них это был как раз актер Джордж Клуни.
Да, он же сейчас тоже выступает активно очень.
Значит, помимо всего прочего, я, в принципе, слышал, оказывается, он один из основных так называемых фандрейзеров. Это человек, который ходит по корпорациям, со всеми встречается и денежки, собственно говоря, собирает. До недавнего времени это была Барбара Стрейзен. Но сейчас уже девочки за девятый десяток, ей сложно это делать. Она ярая сторонница была либерала всегда. К глубокому сожалению. Вот Сьюзен Сарандон в свое время тоже она очень-очень поддерживала. Сейчас она немножко так, знаете, low profiling, да, так. Она держит, так сказать. Но вот Клуни, он у нас неумолим. Но даже Клуни говорит, я, говорит, он мой друг, я его восхищаюсь, я все, но должен быть кто-то другой. Они уже заявляют об этом. Уже все, вот кто только мог, и спонсоры, и мы знаем этот Димаш, который Netflix, Disney, это основные спонсоры этого, так сказать, вот неолиберального глобалистского проекта. А я просто хочу, чтобы наши уважаемые радиослушатели, чтобы у них была полная картина. Netflix, Disney, Facebook в какой-то степени. Это все, как говорится, как ни странно, это исполнители, потому что за ними... стоят вот те самые мегакорпорации.
Кто генерирует идеи, да.
BlackRock, State Street, Vanguard, JP Morgan, Chase Manhattan, это Ротшильд, Рокфеллерская группа. Они уже сливают вот Байдена, собственно говоря. Но парадокс заключается в том, что они, когда вот окончательно убедились в том, что у них уже вот все уже с Байденом пора кончать, они неожиданно для себя поняли. А обычно скамейка запасных была огромная всегда.
Конечно.
Всегда была, это сказать, пожалуйста. А сейчас нет никого. Вы понимаете, в чем дело? Вот они уже довели, вот это и в финансах, это касается бизнес-сообщества. Они довели до такого степени, что у них сейчас просто страна во всех сферах. Это касается и, посмотрите, эти все так называемые инфраструктурные техногенные катастрофы, которые в Америке. Страна управляется дилетантами. Только когда, допустим, лоцманы там, и навигаторы, и другие ошибаются, сносится один мост. А вот когда политики начинают ошибаться, гибнут тысячи и миллионы людей.
А здесь же как раз не про политику. Я думаю, что здесь, знаете, еще про что, если брать за основу утверждение, что сейчас управление телеком полностью принадлежит корпорации, принцип корпоративного управления...
Финансовому олигархату. Ну, дело в том, что да. Нет, это выше. Это дело в том, что корпорации раньше, это там, что хорошо для General Motors, что хорошо для Америки, эти времена прошли. Все.
Нет, я говорю про примитивные, про примитивное понимание корпораций.
Люди, которые ничего не производят, финансисты, которые ничего, ни одной, как говорится, копеечки не сделали, гвоздя не сделали. Они руководят, они владеют этим.
Вот, и получается, что государственное управление, это про другое, это про людей. То есть здесь-то люди для государства не только государством должны восприниматься как там налогоплательщики, ресурсники и так далее, но и государство обязано людям. А в корпоративной логике несколько иначе. Ты просто винтик, который там находится, ну, тебе там платят зарплату, дают страховку, и больше ничего, потому что не нравится, вон,
Да, my way,
очередь,
highway.
Очередь, да? Вон там, на границе
туча ходит. Вот, вы знаете, вот что еще, Евгений, вы очень хорошо подметили. Дело в том, что вот эта вот корпоративная логика, она сейчас полностью заняла очень многие средства массовой информации. Потому что я уже не первый раз слышу, ну, там, Скарбор, этот клоун с MSNBC, CNN, так сказать, вот эти все ребятишки, которые из себя корчат журналистов, они говорят так: «Америка, что с тобой? Как ты можешь голосовать за Трампа?»
Очинись!
И в мозгах этих временщиков там, да, даже не заходит идея. Послушай, а может быть, у тебя с мозгами что-то не так? А может быть, у та Америка, которая каждый день встает, каждый день и там каждую неделю ходит, покупает себе и видит, как у нее растут расходы на питание, на бензин, на обучение детей, на одежду, на проезд, даже, вот, так сказать, проезд по мостам, там, допустим, куда-то там в Нью-Йорк поехать просто туда, это все цены растут повсеместно. Сейчас вот, допустим, это мой знакомый, я вчера с ним списался, есть такая сеть там очень популярна, она здесь известна, это Костка называется, это оптовая торговля, там, знаете, типа нашего Метро, которая. У них раньше был месячный взнос, значит, $5, сейчас вот неожиданно так, раз, $10 сразу. Вот по мелочам такие. Но вот это же эти ребята, которые так называемые журналисты, они же это не видят, им-то на это наплевать, и они обвиняют еще людей, которые говорят: послушайте, а почему? Почему бензин не $1.50, а $4.
Это Путин почему виноват.
Почему 5,
ну,
а
что,
почему 10?
Рафаэль, ну...
Так правильно.
Там все, ну что вы? Одна... Сейчас Путина победим, и
будет. А это же по Фрейду, да, он же вызывал Путина. Значит, насколько в мозгах у него сидит...
Один Путин
сплошной. У них сплошной Путин.
Помните, что вы должны... Это самое... Что вы помните про Герострата? Как забыть Герострата? Ну, вот та же самая история. 7373948. Давайте вас послушаем. Люди хотят говорить. Алло, пожалуйста.
Алло.
Да? Да, доброе утро.
Виктор, значит, услышал, что республиканцы протащили какой-то закон о том, что на выборах могут в выборах в Америке могут участвовать только с паспортом или с водительским удостоверением. Вот, если несложно, прокомментируйте, потому
да,
что не очень владею информацией.
Спасибо,
да. Значит, не протащили, вот в чем
проблема.
Да, не удалось. Значит, уважаемые радиослушатели, чтобы слишком глубоко не уходить, законодательство о выборах — это федеральное, безусловно. То есть, так сказать, определяются возрастные рамки, все, что с этим связано. Но внутри штатов, каждого штата, есть так называемые подзаконные акты, которые действуют именно на территории этого штата. Я хочу напомнить, что штат — это как бы страна, и поэтому... Вот все эти вещи даны на откуп именно, вот, именно штатам. Во всех штатах, где демократы возглавляют и парламент, и сенат, исполнительную, законодательную власть, они установили следующие правила. Любой человек, который приходит туда, на избирательный участок, ему выдается бюллетень. Выборщика.
Пустой.
И он, да, значит, и он, они считают, это вот, так сказать, либеральное восприятие, что они не имеют права спрашивать ID. То есть ты просто приходишь на любом языке, испанский, английский, неважно какой, ты просишь бюллетень, тебе его дают, ты заполняешь его и там пишешь, соответственно, там крестики свои ставишь, которые есть, и все. В других штатах, в некоторых, там, так сказать, разрешено, вернее, не разрешается без документов. Это, наверное, вот эта часть и есть. То есть в штатах, допустим, который, ну, то есть во Флориде, допустим, вы обязаны предъявить свое удостоверение, ID, любое американское ID, как правило, это либо, как правило, это водительские права, так называемые. И вот здесь вот у нас возникает та самая коллизия, потому что посмотрите, что происходит. Калифорния и Нью-Йорк – это основные либеральные штаты, но по стечению обстоятельств эти штаты обладают самым большим количеством выборщиков. По-моему, в Калифорнии 44, а в Нью-Йорке там 36. Можете себе представить, это 70, порядка 80 голосов, а для того, чтобы победить на президентских выборах, надо набрать там одному из претендентов порядка 200 с чем-то. То есть треть голосов уже вот в этих двух штатах человек набирает.
Ну, а что? Вот так. А демократия?
Ну, демократическая,
конечно, да. То есть мы с вами можем теоретически?
В принципе, я так и был там, собственно говоря.
Нет, я имею в виду так приехать, сказать там hello.
Ну, в Нью-Джерси тогда, хотя это был либеральный штат, в Нью-Джерси там нужно было показывать ID всегда.
Не, а сейчас, если не надо,
то... А сейчас не нужно, да. Ну, в принципе, да, можете приехать, да, конечно,
карусель. Карусель, лапы, вот мой.
Карусель, это же Джейн Саки, она же знает, что такое карусель. Я надеюсь, она за 10 лет выучила, наконец-то, что такое карусель. Вот будем, как говорится, на автобусах ездить из штата в штат и голосовать. А за кого голосовать-то будем? Я за Путина, я не знаю, как вы.
Можно просто вписать в этот самый, в...
Да,
какие еще варианты? Вписать.
Не, а если бы серьезно, я бы, конечно, бы, если бы я был, я бы написал бы Франклин Делано Рузвельт где-то, что-нибудь такое бы.
Да. Да. Ой, а там, Америка, кстати, как есть подсчет порченных бюллетеней?
Да, там, конечно, все бюллетени, которые поданы, будут поданы за Трампа, они все будут поданы. Евгений, ну вы же забыли, демократия.
А, кстати, да, точно совершенно.
У нас же здесь же, понимаете, я выложил на своей страничке там заседание, это National Education Association, это образовательная организация, где учителя. Вот посмотрите, там просто контингент, вот эти учителя, которые выступают, это просто какая-то, это шиза полная, вот как они выступают, что они там орут, что она на трибуне орут, это преподаватели, это те самые люди, уважаемые радиослушатели, которые будут подсчитывать бюллетени, ладно, детей уже они изуродовали, бюллетени будут подсчитывать,
сразу,
вот в чем дело.
Сразу я вспоминаю постоянную, вот особенно в эти в нулевые годы, десятые годы, крики, истерики по поводу бюллетеней, по поводу того, что вот учителя, они все подневольные, они все бюджетники. Оказалось, что все-таки вот удивительным образом Соединенные Штаты Америки учили, как правильно в демократию. Мы в какую-то демократию выучились, сейчас отстраиваем, чтобы она была все-таки какая-то русско-демократическая демократия. А по факту, американцы авторы каруселей. Американцы авторы вот это без паспорта приходи. У нас куда без паспорта притёшь? Ну, нам в полицию надо идти подтверждать личность свою. Удивительно, согласитесь? Ну, ирония судьбы.
Ну да, ну а Евгений, нас же не удивляет, что среди, к глубокому сожалению, коррупционеров и взяточников огромное количество представителей именно законодательных и именно силовых
это
структур.
Это лоббизм.
Это бог знает что, и самое главное, что эти люди перечеркивают, собственно говоря, с моей точки зрения, уже само понятие демократии, и, по-моему, демократия – это то, от чего мы должны избавляться как можно быстрее, потому что под звуки этой демократии убиваются люди, сжигаются города, под звуки этой демократии разоряются, разрушаются целые страны. Не знаю, если это демократия, то что
Виктория
тогда?
Нуланд, кстати, сегодня, сейчас я прочитаю, новость сегодня была, что в Виктории Нуланд послали из Донбасса посылочку, ей выковали из снаряда розу, из металла розу выковали. Вот, а что здесь еще отправил, сейчас скажу, кто, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в Госдеп. Вот эта роза, не знаю, поставит она
розу. А зачем розу эту себе розу? Что это за символ?
В какой стати розу? Из снаряда выковали розу.
А почему розу? Надо было кучу того, чего она из себя представляет. Вот эту надо было выковать и отправить ей. Какая роза? Что это за символика? Кто там за пиар отвечает?
Арт-снаряд. Кованный из арт-снаряда.
Ой, из арт-снаряда, господи.
7373-948, телефон
не
прямого
знаю,
эфира.
Не знаю, я против таких роз.
А, научили нас американцы, как выборы проводить на свою голову, а мы Путина выбираем.
Действительно.
Согласитесь, как это? А? Мы их душили. Да, мы свободный выбор продвигали.
Нет, а это же из этой же категории. Что вы цепляетесь к своему президенту, говорят американцы. А потом они говорят, а что вы цепляетесь к своему полу? Меняйте, ребята, давайте все, как говорится, сделайте это. А что вы цепляетесь к своей стране? Да давайте, вы же, как говорится, это. Меняйте свои ориентации, меняйте свои взгляды. Ну что же, надо постоянно.
Это просто народ неправильный.
Вы знаете, это есть такой философ, как ни странно, он считается супер-дупер-пупер интеллектуалом. Стивен Фрай такой. Он
да,
известен вам
да,
по...
конечно.
Я думаю, наши уважаемые радиослушатели его помнят по Вустер и Дживс, знаменитый
Дживс
сериал.
Вустер, конечно.
Прекрасный актер, кстати, да, замечательно сыграл.
Он там играл с тем, кто Доктор Хаус потом играл.
Да.
Забыл.
Хью Джекман.
Да.
Не.
Хью Лори.
Вот. Ну, в общем, Хью. Вот. Так вот, он, значит, мне вот нравится, у него были там выступления, такие лекции есть, и вот он говорит, question everything, все ставьте под сомнение, он говорит.
Да,
мужику
всегда.
Уже 80 скоро. Ставьте все под сомнение, все нужно проверять. Все. Я сижу и думаю, послушай, ты дожил до, как говорится, седин. Ладно, ты там лидер гей-движения, это, как говорится, твои дела. Но я не могу понять, неужели к своим седым, как говорится, годам ты не открыл для себя какие-то определенные все-таки, ну, постулаты, да, вещи, константы, которые вырабатываются за счет вот в течение всей жизни. Ведет себя как, значит, новоиспеченный студент колледжа. Все надо ставить под сомнение, надо ставить устройство семьи под сомнение. Вот у него все это. И вот эта вот разрушающая вот такая, знаете, центробежная сила, вот которая интеллектуалами внедряется сейчас в сознание западного сообщества.
Немножечко не то стали под сомнение
они,
ставить.
Так вот именно, они вот следуют как раз вот таким идиотам, которые говорят, ставьте все под сомнение. Ну ставь все под сомнение, мужик, давай вперед.
7373, а здесь как раз не, как это... То, что мы наблюдаем, мне кажется, это не про то, что они вдруг резко все поставили под сомнение. Они предложили все перевернуть с ног на голову и перестать, выбить почву у людей из-под ног. Потому что это же новая догма, что вы вот как жили ваши предки... Это неправильно. Это как сейчас есть в популярной психологии, обвиняя во всех своих там неудачах в 45 лет тем, что у тебя там мама на тебя накричала и ремня тебе дала.
Обыкновенное чудо. Тетушка виновата,
да,
по маминой линии. А я хороший.
А это пик инфантилизма.
Вы знаете, и вот посмотрите, это же абсолютно извращенное восприятие, в принципе, даже не глупых некоторых людей. Я встречался в свое время с Вупи Голдберг, она произвела впечатление умной женщины. Она ведет передачу, эту совершенно помойную передачу на MSNBC, где они просто там эти собираются пять кумушек и говорят ни о чем. Но вот что. Она начинает вторгаться в те сферы, в которых она абсолютно... Она атеистская, Риана. И она говорит, даже, говорит, вот в Библии, по поводу абортов было, вот сейчас же обсуждается, даже в Библии нет запрета на аборт. Ничего не говорится по этому поводу. Я сижу и думаю, Вупи, а как насчет «не убей»? Ты вообще, как говорится, читала эти заповеди-то вообще-то? Это же все, как говорится, тысячелетиями выстраданная вещь, понимаете? Не воспринимают, да. Они не считают это убийство. Вот в чем дело.
Есть проблема в том, что за мнение стало выдаваться просто реакция эмоциональная на что-то.
Рефлексия только.
Да. Но это не мнение, абсолютно. Но всем предлагается рефлексировать по любому поводу, и, соответственно, на этом основании человек сам не замечает, как разбалансировка. И здесь ровно то же самое произошло, абсолютно. Потому что начали рефлексировать на все на свете. Вот даже сейчас говорят, там собираются опять торговая война с Китаем, ну, Евросоюз в данном случае и так далее. Рефлексировали на Россию, рефлексировали параллельно на Ближний Восток, рефлексировали на Латинскую Америку. А за китайцев невозможно. И стратегии, получается, четкой нет. Потому что мир-то, оказывается, ему некомфортно жить, когда его постоянно подпаливают.
А самое главное, не нужно. Нет даже вот элементарного, знаете, ну, я не знаю, знания или хотя бы, знаете, сознания того, что не нужно рефлексировать на какие-то вещи. Есть вещи, которые, они, так сказать, существуют сами по себе. Они решаются в той или иной степени сами по себе. Занимайтесь своими вопросами внутренними. Как ни странно, какая самая лучшая рефлексия на то, что, допустим, там твой сосед или твой друг живет лучше тебя? Ну, в принципе, конечно, больная рефлексия, надо его убить.
Нож не подпалить, да, ему машину.
Или подпалить дачу, допустим. Или баньку на даче, да, подпалить. Вот это вот, как говорится, это рефлексия. А рефлексия на то, что я должен лучше работать.
Конечно.
Я должен, этого нет.
Причем это здесь из дефицита все идет.
А здесь вот это идет, понимаете? Это их же, понимаете, что сейчас все больше всего бесит? Их бесит даже не то, что Путин сильный лидер, и он противостоит это. Их бесит рост нашего производства. Их бесит прекрасное метро. Их бесит относительно чистые улицы.
Они просто не приезжают.
Они
не хотят видеть.
Так они, вот именно, вот ведь в чем дело. Они не хотят видеть, посмотреть, приехать, оказывается, вот так
потому
и можно.
Потому что есть другая картина.
И поэтому возникает вот эта рефлексия. Опять же, умный человек, Джон Стюарт, я тоже с ним встречался, он увидел... Значит, знаменитый фильм Такера Карлсона о московском метро, какой в Москве красивый, удобный город, и он показывает потом Нью-Йорк, соответственно, что там
метро,
творится.
Да.
Ну, какое вот восприятие может быть у нормального человека? Ну да, действительно, ребят, ну вот что лучше, то лучше, да.
Говорит, даже, ты путинский клеврец, кремлевский.
Да. И самое главное, он говорит, Такер, ты ничего не понимаешь. Вот посмотри, вот этот вот бездомный, который наширялся после амфетамина и лежит, вот это свобода. А в России вот это вот метро, чистый город, красивые люди, которые гуляют, это не свобода у них.
Да
вот
нет,
и все.
Это, ну, на самом деле, то, что происходит, меня больше всего удивляет, что кто-то пытается именно доказать, что все совсем не так у нас. Тоже обвиняют этих блогеров, которые здесь находятся, там, например, поженились на... Это же все с мелочей начинается. Поженились на там, россиянках, вот рассказывают, блоги свои ведут, эти блоги раскручиваются, их сразу начинают, и там получаешь деньги от Кремля, там еще что-то, это вообще все голограмма. И это удивительно, потому что в какой-то момент... Наступит такая история, что вот, не надо никого разубеждать, что на самом деле мы хорошие, что на самом деле мы вот хотим торговать, мы не хотим воевать, что на самом деле мы хотим и построили для себя там чистые улицы и так далее. У нас был опыт 90-х годов, трагедии. И поэтому цивилизационно стремишься к лучшему, и поэтому не надо их переубеждать.
Так не надо переубеждать, потому что вот самый в этом отношении, кстати, самый замечательный политик — это Собянин, который вообще, как говорится, не абсолютно, так сказать, я считаю, так сказать, аполитичный, там, вот этого международный, скажем так, вот всего этого хаоса вокруг, а его политика, вот то, что он строит, то, что он продвигает, то, что он создает инфраструктуру, это самая хорошая международная политика, внешняя политика, которую вообще себе можно представить. Потому что это все конкретно, реально, это удобство москвичей, миллионов, это красивые улицы. Мост какой построили, шикарный, видели, на отводном канале-то, на Болотной набережной. Пешеходный мост шикарный открыли, там
что-то. Новый, что ли?
Да, конечно, да. Вчера Собянин открыл, замечательно. И, кстати, по поводу свободы, вы знаете, Евгений, немножко забегая вперед, это по поводу нашей сегодняшней передачи «Америка Лайт». Вы можете себе представить, допустим, журналиста, ну, приблизительно так, моих убеждений, державника такого, знаете, так сказать, сторонника президента Путина, не скрывал никогда. Можете себе его представить на американском радио, допустим, сейчас где-то.
Кого?
Меня. Ну, вот меня или русского радио. Журналиста, да, вот с моими, как говорится, вот с тем совсем моим багажом. Наверное, это нонсенс. А вот у нас сегодня вечером в 8 часов будет американский журналист.
Ой, Майкл Бом.
Майкл Бом,
ну, да, человек. Как... Он уже русский журналист.
Нет, дело в том, что он сопротивляется. Он сопротивляется. Я думаю, что сегодня как раз, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь. У нас будет дискуссия с Майклом Бомом, безусловно. Вот, более того, завтра у нас в субботу, в тоже Америка Лайт, придет еще один американский журналист. Грег Вайнер. Так что у нас будет такая, знаете, я надеюсь, будет жаркая дискуссия по поводу того, что происходило до этого времени в Америке.
Так, а вы где... А, где вы мульти продуктов покупаете? Я вот предпочитаю рынок, там качество получше.
Муляжи?
Муляжи. Ну, если все голограмма.
А, ну это да.
Так, а где у нас свобода третьей страны, если не больше заблокировано приставами, остальные все в кредитах, на очереди блокировки? Алексей, просто приставами заблокировано, например, 100 миллиардов рублей, люди не платят своим детям алиментов.
Вот именно.
Понимаете? Там и поэтому пусть они будут заблокированы и ищут работу, чтобы искать. Плати по долгам и поезжай куда хочешь. О чем ты говоришь? Берете кредиты, хорошо, но имейте финансовую ответственность тогда, если вы берете кредит.
Уважаемые радиослушатели, я хочу вам сказать, что после 14 лет моей жизни в Соединенных Штатах Америки, да, это я вам совершенно сейчас конкретно говорю, у меня нет ни одной кредитной карточки. И я в жизни никогда ее не приобрету ни под каким видом. У меня есть всего лишь, так сказать, одна кредитная, это дебетная карточка, на которой я получаю там свою зарплату. Все. И я всем вам желаю именно этого. Давайте учиться у Америки чему-нибудь хорошему, а не вот тому, что они вогнали и себя, и весь мир в долги.
Нас США все 80-е и 90-е убеждали, Костя пишет, у них все хорошо, у нас помойка. Может, нам пора показать им, что все поменялось на 180 градусов? Мы сделали красиво, пусть не везде, но уже в миллионниках точно. Звать надо больше их блогеров, репортеров. Понятно. Но, понимаете, это все равно все вот про убеждения.
Почему того, мы должны им доказывать это? Ребята, пускай они-ка чума на оба их дома.
Они же сейчас...
Давайте наслаждаться нашей страной.
Проблема здесь возникает в следующем, что американцы в разный период истории взаимодействия там, с Российской империей, Советским Союзом, современной Россией воспринимали нашу страну как какой-то, ну, объект.
Джунгли,
то есть,
джунгли.
Сначала заходили с бизнесом, там, в империю пытались зайти сюда, потом со страной Советов экономически привлекательная страна, новая, молодая. А потом, соответственно, что там было? Что, холодная война.
Холодная война была.
Потом 90-е годы, а хорошо бы сюда зайти с бизнесом. Пришли, закрепились, но не все, потому что где-то российский олигархат оказался покруче. Вот. А теперь что? Ну, торговать? Кстати, говорят, что в основном европейские компании ушли, американские затихарились, но они все равно остались.
Да, господи, сейчас вот последние данные. Испания, да. Россия является поставщиком номер два, значит, газа, соответственно, в Испанию. Ну, лицемерие там, через обходные, через самые разнообразные схемы. Вы знаете, для меня какой очень хороший показатель? Дело в том, что вот наш предприниматель Михельсон, который владеет Новатеком, это основной поставщик сжиженного газа, один из крупнейших. Он является самым крупным налогоплательщиком у нас в России. Это значит, сколько человек заработал, если, вот я вот смотрел данные, 10 миллиардов он заплатил только налогов лично, то есть со своей, как говорится, личной прибыли, я так понимаю, да? Но это же говорит о том, что, значит, газ торгуется повсеместно, везде, где только возможно, если человек, который у нас занимается этим, да, соответственно, это сделал. Так что...
Так, на американское ТВ пойдете, берите с собой Евгению, говорит Светлана. Меня на американское ТВ... А вдруг меня там попросят пол сменить? Это будет условием приема на работу.
Вы знаете, мало-мало-мало... Вы хотите, чтобы они вообще там умерли? Мало того, что они будут завидовать силе мыслей моих, так они еще умрут от зависти к красоте русской женщины. Вы что, там вообще тогда нас... Нас просто, знаете, покушение на нас организуют, Евгений. Я не знаю, смогу ли я отбить вас. Там попытка же была уже, да, по-моему, американцы вас...
Была попытка, да.
Так что отбились, а сейчас я не знаю уже, знаете, рука уже не такая твердая. Надо будет взять кого-нибудь в подмогу.
Так, Америка Лайт, Майкл Бум придет.
Майкл Бум, 8 часов, приходите, готовьте вопросы. Будем его... испытывать.
Пытать, фактически. Да, пытать. А что еще? В 2 часа дня я к вам вернусь. В 3 часа все про деньги, финансист к нам придет.